Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – интернет и российские школы. В студии «Радио Свобода» директор Института программных систем Академии наук, ректор Университета Переславля-Залесского Сергей Абрамов и руководитель экспертно-аналитического центра Академии народного хозяйства Михаил Брауде-Золотарев. Здрасте, господа.
Здрасте.
Добрый день.
Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Первый мой вопрос Сергею Абрамову. Я еще не сказал, что он член-корреспондент Академии наук, Российской Академии наук. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, зачем интернет в школы? У вас уже лет 10, наверное, опыт или больше, да, вот интернетизация школ Переславля-Залесского.
Ну, это правда. Мы сетями занимаемся больше 10 лет. Начинали еще, когда это был не интернет, это были UCP-сети. Ну, технический, извините за технический термин. С 97 года мы развиваем высокоскоростное постоянное подключение в городе Переславле-Залесском. И в 97 году действительно уже школы у нас подключались по скоростям 10 мегабит в секунду. Ну, кто-то был на модеме, но были и даже детские сады.
Значит, То есть вы одни из пионеров подключения.
Это правда, интернета. Это правда. И я сейчас не смогу даже вспомнить год, когда наступила ситуация, что все школы подключены. Просто
в Переславле.
Это было давно. В Переславле все школы подключены давно. И все школы на сегодняшний день имеют высокоскоростное постоянное подключение.
А сколько в Переславле школ?
10 школ. 10 школ.
Это район вообще? Или
это
только...
в городе. Город 45 тысяч жителей. Вот 10 школ в Переславле, они все подключены. И 10 мегабит. Зачем в школе интернет? Ну, давайте... Вот ответ будет очень простой. Чему должна учить школа? Простая вещь, да? По большому счету школа должна готовить к жизни. Вот первоначальная подготовка к жизни. Она должна учить читать. Ну, считать хотя бы на пальцах, да? Излагать свои мысли, писать. Вот на сегодняшний... Сегодня жизнь устроена так, что все... Все сегодняшние школьники обязательно в жизни будут жить в сети. Вот чем бы они ни занимались, какая бы у них ни была профессия, что бы они ни делали, они будут жить в сети. И с этой точки зрения...
Чем больше, чем дальше, тем больше.
Чем дальше, тем больше, да.
Чем больше, тем дальше.
И дальше больше, да. Точно. С этой точки зрения, вот как в свое время академик Ершов бросил фразу, да, вторая грамотность, вот она, это ликбез, это элементарная вещь, которая просто сегодня, без этого, я не понимаю, как может быть.
Современный человек.
Современный человек. И более того, народ, я не знаю, как вот все остальное, да, но народ это понимал давным-давно, вот просто давным-давно.
То есть широкие массы.
Широкие массы, причем самые вот такие там, я рассказывал раньше всякие истории, когда там в 2000 году подключались к нам безработные. Вот не просто там, да, высокооплачиваемые сотрудники, а безработные.
В Переславле-Залесском.
Да, и мотивация была одна. Мне детей надо учить. Все. Вот больше не было мотивации.
То есть вы хотите сказать, что компьютерная грамотность и грамотность просто работы в сети, они являются уже просто необходимыми базовыми для человека свойствами?
Несомненно. Это вот первый такой самый простой ответ, как в том анекдоте про Наполеона, что одной причины достаточно. Вот одной, вот этой причины достаточно.
Ну, а дальше, другие уже не надо придумывать.
Другие уже можно не говорить. А дальше уже можно придумывать вторые, третьи, четвертые причины, которые вот они выше этой достаточности. Что можно развивать там дистанционное образование, что у нас там плохо с персоналом по обычным предметам, что все эти обычные предметы можно было погружать, и ведется колоссальная работа, там информика, куча разных, так сказать, организаций. Министерство образования в этом занято, и не только министерство, репетитор 1С, там все что угодно, да, вот. То есть можно этим заниматься, можно поднимать уровень образования, используя сетевые ресурсы. Это вторая причина. Первая достаточно.
Понятно. Вопрос Михаила Браутзадера. Что вы можете добавить?
Это вот вчера я сижу и думаю, что добавить на самом деле нечего. У меня была ровно одна мысль.
Какая?
Сергей ее высказал, я не буду ее повторять. Мне кажется,
жалко на это время. Какая одна?
Нет, мысль конкретная, что есть вещи, которые в мире, в жизни становятся, так скажем, инфраструктурами повсеместными. Это в городе, скажем, пользование общественным транспортом, там, в городе, где есть метро, пользование метро, есть какие-то универсальные навыки.
Надо научиться заходить в метро и бросать копейки.
Да, это вообще не предмет обсуждения. Вот, наверное, сейчас не для всех слушателей, не для всех жителей страны это очевидно. Но те дети, которые сейчас 15-летние, там, 12-летние, которые сейчас в школах, они через 5-10 лет окажутся вне школы во взрослой жизни. И вот тогда это будет уже гораздо более очевидно, чтобы они тогда были готовы их учить, готовить надо сейчас. Вот. И главная мысль это, что компьютер с доступом в интернет должен быть доступен школьникам. Все.
Каждому.
Безотносительно уроков, безотносительно преподавания. Это действительно вторая причина, о которой говорил Сергей. Они просто должны быть доступны. Желательно после уроков, в свободное время. Не модерируемо, не управляемо. Там, ну, можешь какие-то ресурсы отрубать, совсем уж запретные. Но я бы вот так, по первости, для начала я бы и этого не делал. Это та самая жизнь, с которой не смогут столкнуться. Вот бог бы с ними. С этими ресурсами, с клубничкой, со всем остальным. Это несущественно. Это там опять-таки второй, третьей важности проблемы, о которых просто часто говорят. А, им дай доступ, так что же, они сразу же полезут смотреть, что им не надо. У кого есть доступ к компьютеру, к интернету, полезут, будут смотреть. Этот предмет острый в шиле не утаишь. Ну и не надо. Свободный доступ к компьютеру с интернетом. Больше ничего не надо.
Ребенку.
Ребенку в школе, да. И после уроков тоже, чтобы был открыт, доступен.
Пожалуйста, Сергей.
Ну вот третья причина, которая... Вот она прозвучит, может быть, не очень очевидно, но вот в Переславле мы ее держали, когда мы подключали школы к нашей сети, мы ее держали в голове, поскольку у нас в этом процессе участвовали там кандидаты педагогических наук. Вот я ничего не понимаю в педагогике. Они открывали мне глаза на вещи. Дело-то в том, что мы строили не образовательную сеть в городе Переславле, а мы строили городскую сеть. И лозунг, который там в публикациях звучал и так далее, это сеть для всех и по доступным ценам. Вот, вот примерно что было. И школа-то подключалась еще, там, скажем, эксперименты проводили. Наши сотрудники шли и работали даже в детских садах, в начальной школе. Они проводили простой эксперимент, когда жители все подключены, ну или все кто желает, вот, когда это по карману, да, и школа подключена, и вот в этом сетевом сообществе обмен там бесплатный, без ограничений.
Внутри.
Внутри, там, где вы живете, на вашей территории, в вашем городе, например, да, вот весь город подключен, все жители подключены, компьютеры обеспечены хотя бы, да, школы все подключены, там предприятия все подключены. Все это в одной сети, где обмен совершенно бесплатен, и нет никаких ограничений ни физических, ни по скоростям, ни по задержкам, ни по деньгам, ни почему. То вот здесь мы восстанавливаем еще один фактор, который для школы действительно существенен. Классика педагогики говорит, в школьном образовании три участника. Ученик, преподаватель и родители. Когда родитель в той же сети и школа в той же сети, то можно восстановить вот эту связь, которая сегодня разорвана. Разорвана.
Из-за занятости родителей?
По разным причинам. И я это чувствовал на своей шкуре, когда было сделано так, что это просто это делается легко и просто. Ребенок что-то сделал на компьютере, он нажал кнопочку «Сейф», это попадает в веб. Немедленно.
Это внутреннюю сеть?
Да, просто. Вот в сеть города. И когда я приходил домой, ребенок меня брал за руку, тащил. Неважно, как я устал, неважно, как я
замучил. Иди посмотри, папа, да?
И вот иди посмотри. Я видел его работу, я видел работу людей из класса рядом. Я объективно понимал не то, что стоит в дневнике крючок, за который я расписываюсь и который ничего мне не говорит. Я объективно понимал его результаты там, ну, по всему, что отображается в сети. Все. Это третья причина. Но для этого нужно делать не подключение школ, а подключение народа. Немножко надо
и
начинать...
родителей подключать.
Да? Вот с этого начинать, да. Подключение народа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать, зачем нужен интернет в российских школах после краткой сводки новостей. Извините, пожалуйста, после 30-секундного объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – интернет и российские школы. В студии «Радио Свобода» директор Института программных систем Академии наук России, ректор Университета Переславля-Залесского Сергей Абрамов и руководитель экспертно-аналитического центра Академии народного хозяйства Михаил Брауда-Золотарев. Микрофон Александр Костенский. Вопрос Михаилу Брауда-Золотареву. Михаил, вот сейчас российское правительство выделило 3 миллиарда рублей на 2 года на продвижение интернета в российские школы. То есть, ну, в действительности можно, наверное, только приветствовать этот факт, но вы проводили, в частности, экспертизу начальных документов, да, или как, проекта.
Ну, мы смотрели техническое программы. Задание, да, на этот проект. Проект заключается в том, что за 2 года все российские школы, ну, если по документам судить, должны быть подключены к интернету.
Сейчас подключено, наверное, вообще в России сейчас, ну, вообще даже трудно сказать, сколько школ, но где-то 50-60 тысяч школ, да?
Ну, в России чуть-чуть больше 50 тысяч школ, из которых...
То есть сократили часть школ, да?
Ну, да, там можно по-разному считать, ну, порядка 50 тысяч школ, из которых примерно 20 тысяч школ – это сельские школы. Это значит, что там не очень много учеников, иногда неполные классы, ну, даже чаще всего неполные классы и так далее. То есть школ в таком привычном понимании для городского жителя, где большая часть учеников, это 30 тысяч городских поселковых и 20 тысяч сельских. Вот. Но вот по проекту планируется подключать все школы к интернету.
Все школы к интернету. И 3, да. Если 3 миллиарда...
Сказано, что за 2 года. То есть до конца этого года порядка 20 тысяч школ. Я думаю, что это прежде всего городские, мне так кажется. Но это то, что можно сделать более-менее быстро. Вот. И за следующий год Министерство образования планирует подключать оставшиеся.
А это сколько на каждую школу, грубо получается, если 3 миллиарда рублей?
Знаете что, ну вот я не берусь сказать на каждую школу, это как раз одна из, мне кажется, потенциальных проблем этого проекта, что все в среднем идет. Но если мы 3 миллиарда поделим на 50 тысяч школ и посчитаем вот эту самую классическую среднюю температуру по больнице, которая не очень о многом обычно говорит, то получается около 2000 долларов на школу или примерно 60 тысяч рублей на школу, если в рублях считать. Это другое дело, что да. Эти деньги включают в себя, судя по документам, еще и двухгодичный трафик. Угу. Правда, не на очень высокой скорости. Сколько вот по документам, там? По планам предполагается, что скорость подключения должна быть не ниже 128 килобит в секунду. Что, вообще говоря, это доступ к интернету, безусловно, это нормально. Но если, скажем, компьютерный класс и одновременно там 10-20 человек полезут, ну, смотря, что будут делать, но, вообще говоря, это уже тесновато окажется, так скажем.
Да, вообще это маловато.
Но... Да, то есть, опять-таки, здесь ведь неправильно. Средние числа, к сожалению, они не специфично оказываются. Для московской школы, где тысячи, ну, там, сотни учеников, тысячи даже, и где, понятное дело, компьютеров должно быть много, поскольку вот эти вот нормы, они должны быть в пересчете на ученика. То есть, если мы хотим какую-то полезность обеспечить и предполагаем, ну, хотя бы примерно равную полезность для учеников, да, в пределах Российской Федерации, то все это должно идти в пересчете на ученика. И поэтому
а не на
28
школу.
Килобит для сельской школы, где еще нет телефона, а несколько тысяч школ, больше 5 тысяч школ в России вообще к телефону не подключены. К телефону
7 сети. Даже, по-моему, да?
7,5 тысяч примерно, да, не подключены к телефону. Там 128 килобит – это очень много. Это, наверное, даже запредельно много. Непонятно, что с этим делать. Может быть, вначале телефон подключить, и дай лапа хватит, то есть модемного доступа. Ну, я не говорю, что так надо сделать, но это можно рассмотреть. Тем более, что там подключение будет наиболее дорогое. Но в городских школах, где люди
маловато.
Уже что-то понюхали, где уже что-то знают, вот на московскую школу 128 килобит, это, конечно, до смешного мало. То есть, видимо, здесь надо как-то по-разному с разными регионами работать, в зависимости от цен в этом регионе, в зависимости от проникновения интернета, опять-таки от ожиданий общества, родителей и так далее. То есть вряд ли правильно, мне кажется, делать единый проект с единым абсолютным, по абсолютной величинам стандартом, как должно быть. Потому что, еще раз говорю, 128 килобит в городе и в поселковой, в сельской школе, это по факту на выходе абсолютно разные качества. Хотя формально параметры оказываются эквивалентными. И вроде как мы достигаем некого равенства. Да? На самом деле не достигаем при этом. И в рамках одного большого проекта компьютеризировать, подключить к интернету 50 тысяч школ, вообще говоря, такая идея для меня немножко сомнительная. Понятно, что это гораздо проще организационно, выделены деньги.
Одному заказчику, да?
Ну, конечно, да, выделены деньги, их надо освоить, это все бюджетный год, значит, надо успеть, год этот заканчивается. Понятны все трудности, которые связаны с освоением таких денег. с оперативным усвоением таких денег.
Это стоит с чем-то миллионов долларов, да?
Ну, если 3 миллиарда поделить на 30 условно, получится, да, примерно столько. То есть все проблемы понятны. Я здесь не хочу сказать, что... Но, тем не менее, вообще говоря, организационное решение не лучшее, потому что на местах люди чаще всего...
Оптимальней.
Могут потратить деньги чуть лучше. Потом еще очень важный момент. Все-таки худо-бедно, там 5-10 тысяч школ, 15, может быть, если очень оптимистично.
Нет, я бы больше сказал, что все-таки, я думаю,
но
больше 10 тысяч школ. Но
подключены к интернету, да.
Уже.
Значит, вопрос заключается в том, им эти деньги нужны? Может быть, нужны, но может они их потратят как-то по-другому, тоже на те же самые цели интернетизации, но не на прокладку конкретно канала, который уже может быть проложен, и расходовать деньги уже не надо. И вообще говоря, школа, это вообще в мире, мне кажется, классический подход, это муниципальный уровень, это лучше на местах решать, там виднее, там нагляднее.
То есть эти деньги лучше было бы раздробить?
Я не знаю, риски такого решения понятны, воруют, не разбираются. Организационно здесь нет однозначно правильного ответа. Я понимаю все риски, почему хочется сделать централизованно все. Но я также понимаю, что это имеет массу недостатков.
То есть рекомендация, не привязанная к местности. Да?
Да, какая-то свобода должна быть. То есть какое-то делегирование вниз должно быть. Потому что вот если говорить о том, о чем Сергей рассказывал, про образование таких сообществ образовательных вокруг подключенных школ, вокруг подключенных родителей, то это возможно, когда на местах люди этим занимаются. Если из Москвы пришел дядя с деньгами, даже достаточно, протянул канал, подключил, ушел, оно, скорее всего, останется в том виде, в каком было на момент прихода дяди.
Это лучший исход.
Это лучший исход, конечно, да. Ну, если все будет сделано, да. Но если вот эти комьюнити, все лучше, чтобы эти люди сами деньгами распоряжались, смотрели. Хотя понятно, что в этом случае во многих школах интернета не будет. Как по итогам поставок компьютеров в сельские школы, там, в поселковые школы, 3 года назад, в некоторых школах их даже не распаковывали, потому что боялись, не понимали, ну... А с другой стороны, знаете, там неважно, кто платит деньги, все равно будет местный курьер доставлять железо, аппаратуру, и точно так же могут просто закрыть кабинет, куда этот канал протащили, от греха подальше, просто не понимая, что это такое. Просто закрыть, и вот пусть оно будет, вот лишь бы там не сломали.
Начальству покажем, когда
придет. Да, вообще говоря, кто плательщик, здесь не специфично. Все равно на месте будет местная курьерская служба приносить, местные фирмы будут. Ну, представьте себе, какая фирма, даже московская крупная, 50 тысяч школ подключит самолично. Кто-то будет наниматься на местах, это будут те же самые люди. Вообще говоря, плательщик денег, может быть, здесь также не важен. Я имею в виду, ну, может быть, лучше было на место отдать эти деньги.
Понятно. Сергей Абрамов, пожалуйста, по вашему опыту, вот местным, вы идете снизу, а не сверху.
Мы идем снизу. Когда я слышу такую цифру, то, ну, мы занимаемся тем, что мы разрабатываем технологии, ну, во-первых, экономически эффективные для создания региональных сетей. Мы подключаем народ, мы не подключаем школы. Школы, оказывается, просто замешаны в народе, поэтому они и подключены.
Школа – часть народа.
Школа – это часть народа, да, совершенно верно. Ну, вот если 2000 в среднем по температуру по больнице, то мы школу подключаем просто бесплатно. Вот за само подключение они не платят ничего. В месяц школы платят 50 рублей. То есть в результате, если перемножить, там 2 года включено, если 2 года по 50 рублей в месяц, получается там $50, а вовсе не 2000, как в этом случае. Но...
У вас за трафик же платят.
Внешний. Внутри города, внутри сообщества, локального сообщества трафик бесплатный. Но тут другая ситуация. И скорости другие. Это 10 мегабит. На подключение 100 мегабит внутри квартальной магистрали в городе Переславле, 1 гигабит – это магистраль города. Вот гигабитные скорости по городу, 100 мегабит по микрорайону и 10 мегабит. Это сбалансированная система.
Которая... Но это очень много вообще-то.
Это очень много. Это сбалансированная система, которая позволяет школьнику из домашнего компьютера выполнять там любые задания на школьном сервере или там... заходить на предприятие, заходить в университет, где он думает.
Общаться с учителями по интернету.
Давайте скажем УПК. Просто, это скорости, подобные тем скоростям, на которых в офисах работают
это внутренние сети.
Это фактически локальные сети.
Ну, да. Это мгновенная работа. Да.
И это важно. И это позволяет действительно строить учебный процесс или создавать там какую-то инфраструктуру, электронную инфраструктуру города. Это важно. И 128 килобит не позволит ничего вот из перечисленного.
Не, ну, видео отпадает сразу.
Ну, видео отпадает сразу, звук отпадает сразу, и любой интерактив нормальный, в общем-то, отпадает сразу.
Только письма или или же да. чат.
Здесь нормально там работает там remote desktop. Вот если стоит школьная обучающая программа, которая стоит только здесь, и ее нельзя копировать там без нарушения прав, то школьник может зайти на школьный компьютер и продолжить работать с этой программой.
Со своего домашнего.
Со своего домашнего, просто вся, в удаленном сеансе графика вся будет нормально ходить. 128 килобит это практически не позволит.
Единственное, можно я хочу добавить. Все правильно, я совершенно не оспариваю, но это решение, то, что реально, то, что возможно для городских школ, которые находятся в относительно небольшом удалении друг от друга и от других потребителей услуг. Для сельских школ, где никого рядом нет, там технически такое решение, видимо, не сработает. Надо канал кидать какой-то, может быть, радиоканал, может быть, какой-то, но это...
А действительно, до 2004 года мы занимались тем, что разрабатывали городские технологии, то есть технологии для условий городской застройки. И вот то, что и по этим технологиям покрыть, не подключить школу, а подключить народ, нужно $1 с одного жителя населения. И эти 100 миллионов достаточно, чтобы подключить 100 миллионов городских жителей, вообще говоря, а не 50.
Нет, то есть это всех городских жителей России.
Ну, это я не, значит, плохо владею статистикой.
Если воспользоваться технологией, которая использована в Переславле.
Абсолютно точно, да. Ну, в худшем случае, там, в худших условиях, $2 на жителя. Ну, хорошо, 50 миллионов. Не 57 школ.
Ну, в России 142 миллиона жителей.
Понятно, да. Про сельские школы. В 2004 году Академия наук, чувствуя важность этой проблемы, то, что она не решается, реально не решается, выделила небольшие деньги, там 3 миллиона рублей.
Вам?
Нам, Переславль-Залесский, на разработку типового решения для сельских условий, вот средней России. Это райцентр, это район, это нормально. За эти 3 миллиона рублей был проведен НИР, была разработана техническая документация, был выпущен пилотный там, комплект оборудования, и была развернута сеть на 6 населенных пунктов, на 6 точек.
Живая сеть.
Живая сеть в сельских районах. Это 11-мегабитные, да, действительно, беспроводные каналы. И школа в селе Купанское подключена, сельская школа, обычная сельская школа, с тем же недокомплектом и все так далее. Она подключена на скорости 11 мегабит в секунду.
Сергей, а сколько, какие ценовые характеристики примерно получаются?
$1500 на населенный пункт. Это магистральная затрата. Это включает все. Решался вопрос.
Антенну же надо поставить.
И антенну, и мачтовое хозяйство.
Пусконаладочные работы.
И пусконаладочные работы. Это все $1500 на населенный пункт. Я скажу...
Сейчас, Сергей, вещь. Вы знаете, мы это после сводки новостей. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей будет обсуждаться израильское общество после войны в Ливане. В программе примут участие политологи Геннадий Ригер и Александр Иоффе. Проведет передачу Виталий Портников. А мы продолжим разговор об интернете и российских школах после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 7 лет со дня взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. 13 сентября 1999 года при взрыве погибли 124 человека. Член Общественной палаты России Анатолий Кучерена, побывавший в Кандапоге, считает, что причиной массовых беспорядков в карельском городе стала не национальная рознь, а бездействие местных властей. Сейчас в Кандапоге находится уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Погромы и поджоги торговых точек, принадлежащих кавказцам, начались в Кандапоге после массовой драки, в которой были убиты два местных жителя. Прокуратура московского метрополитена раскрыла дело об убийстве на станции метро Пушкинская Вигена Абрамянца. Обвинение предъявлено студенту милицейского колледжа Никите Синькову. В ингушском городе Назрань сегодня произошел взрыв на автобусной остановке. Ранен один человек. В Турции идут поиски экстремистов, причастных к вчерашнему теракту на юго-востоке страны. Жертвами взрыва в городе Диярбакыр стали по меньшей мере 10 человек, много раненых. В Сирии власти расследуют нападение на здание посольства США в Дамаске. Боевик, которого удалось задержать, дает показания, но кто является организатором террористической операции, до сих пор неизвестно. Верховный суд Беларуси отказал в рассмотрении жалобы группы граждан, требовавших отменить результаты президентских выборов 2006 года, согласно которым главой государства был переизбран Александр Лукашенко. В Минске задержан активист белорусской оппозиции Вячеслав Сивчик. 19 мая он был заочно осужден на 10 суток ареста за участие в несанкционированной акции. Все это время Сивчик находился на Украине. Совет Безопасности ООН продлил мандат международных сил под командованием НАТО в Афганистане.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать, как все-таки интернетизировать, не знаю, такое страшное слово, как провести в интернет в российские школы, чтобы это было недорого, и чтобы можно было каждому ребенку дать возможность выйти в интернет и получить минимальную компьютерную сетевую грамотность. Продолжаем обсуждать с Сергеем Абрамовым, который директор Института программных систем Академии наук России, ректор Университета Переславля-Залесского и руководителем экспертно-аналитического центра Академии народного хозяйства Михаилом Брауде-Златаревым. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Также можно отправлять сообщение на пейджер 961-33-33 в Санкт-Петербурге 053, везде абонент Радио Свобода. Но я бы хотел продолжить разговор, который был у нас в первой части. Он очень интересный. Это о том, как разумно и как недорого проводить интернет в сельские школы. Это самая больная проблема, о чем и говорил Михаил Брауде-Золотарев, что, конечно, одно дело в городе подключить школу, где, в общем, магистрали рядом со школами идут, и тогда можно со всем народом подключать. А в селе эта школа может быть первым центром подключения к интернету. Вот, пожалуйста, Сергей Абрамов, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте. Вы сказали, что вы подключили за 2 или 3 миллиона долларов сельские школы в Переславле-Залесском.
Каких же долларов-то?
Это были рубли.
Ой, извините.
И я действительно оговорился, это мы просили.
За 2 миллиона рублей,
простите. Да, мы просили 3, отдали нам 2. Да, действительно, за год за 2 миллиона рублей было сделано то, что называется R&D, Research and Development, разработка, исследование, разработка, было выпущено оборудование, было оно смонтировано, было установлено, было запущено. Это собственные термобоксы, это собственные источники питания, которые приспособлены к сельскому электричеству. Они работают от 100 вольт до 300, и это для них нормальный, так сказать,
штатный напряжение. Штатный режим работы.
Штатный режим.
Ну да, там же колебания, это же не сеть городская, где там...
Вот это все должно учитываться. Когда предлагают решения, готовые от западного производителя, то я всегда вспоминаю фразу про первый Макдональдс в «Известиях», по-моему, которая звучала так, что перенос чуждых для нас явлений на чуждую для них почву. Оно не будет тут работать. Оно не будет тут работать просто. Я не хочу сильно затягивать эту тему. И действительно, это примерно полторы тысячи долларов на населенный пункт. Я не говорю про подключение школы, я говорю про подключение народа на населенный пункт.
То есть, условно говоря, если вы подключить школу, то сразу могут подключиться и другие жители.
Что, да, но здесь
есть... Школа при этом не становится провайдером услуг? То есть, как вот это все обходится организационно и юридически?
Нет, это наша сеть, мы операторы связи, у нас есть там все необходимые лицензии, разрешения. И школа такой же абонент, она подключается к той же магистрали, как и все остальные жители.
Значит, то есть по радиоканалу, да?
Да, это точка-точка радиоканалы и сота, которая накрывает населенный пункт. И дальше точка-точка радиоканалы.
Это сота, а сколько стоит абонентский комплект?
Это порядка 150 долларов.
Всего?
Вот, да, это так.
Нет, ну я что имею в виду? Вот мы школу подключили, да?
Да.
А дальше, поскольку, вот Сергей говорит, что это сот, это значит, что стоит передатчик на этой, видимо, школе или рядом с ней. И любой, кто в этом населенном пункте, в селе, хочет подключиться, должен у себя поставить входное оборудование, чтобы этот сигнал со школы получить. И И вот это абонентское оборудование, как понимаю, стоит порядка 150 долларов.
Так точно, да.
Каждое следующее подключение.
Да, да, да.
И вот это... как модем. Это стоимость вообще-то модема.
Ну, модем стоит сильно дешевле, но там в разы, так скажем. Да, в разы.
Но это не но с другой стороны, это даже не четверть стоимости компьютера. Это меньше, чем четверть стоимости нормального компьютера.
И вот если по деревне вы разведете такой интернет, то сколько будет? Сколько получат, например, люди там?
11 мегабит.
11 мегабит.
11 мегабит.
Но уже радио.
Не 128 килобит, 11 мегабит. Да, но здесь есть огромное препятствие, вот, которое точно могло решить государство. Вот это вот, и не требуется никаких инвестиций. Ничего нет. Кстати говоря, в Соединенных Штатах Америки такое решение есть, что в сельских районах не требуется регистрация там частоты, разрешительные мероприятия и все прочее вот хозяйство, которое у нас идет в России, для того, чтобы строить компьютерные сети. Вот они понимают, что, вообще говоря, село-то надо спасать. А вот четвертая причина для подключения сельских школ, это уже городским не имеет отношения, это закрепление молодежи. Это есть такой прекрасный термин — ликвидация цифрового неравенства. Ликвидация цифрового неравенства, закрепление молодежи, повышение качества жизни на селе, чтобы они понимали, что и здесь жить можно. Но для этого нужно, чтобы не только школа была подключена, чтобы село было подключено.
Чтобы те же ребята могли из дома...
Дома, чтобы они понимали, что они ничем не хуже городских. У них те же условия.
Адам Григорьевич из Владивостока дозвонился. Пожалуйста, Адам Григорьевич.
Александр, я дома ребенка, у меня 9 лет, да, считай. Я его заставляю, чтобы он программу соло одолбил, чтобы дальше это самое. И вот у нас с женой дебаты постоянные. И вот я спрашиваю у ваших гостей, какие санитарные нормы для ребенка, 9 лет, при работе с компьютером? Сколько ему можно заниматься? Я говорю, 1 час, допустим, в день, чтобы одно упражнение выполнял.
А скажите, а какой у вас компьютер, какой у вас монитор? Жидкокристаллический или обычный монитор?
МЛТ.
Обычный, да, понятно.
Да, обычный.
Трубка, да, понятно. Ну, не знаю, Сергей, вы-то...
Нет, я не специалист санитарных норм.
Не знаю, я тоже про санитарные нормы ничего, так сказать, не смогу. Есть здравый смысл. Просто здравый смысл. Если у вас мониторы, компьютер настроены правильно, и экран не мерцает, и цвета там более-менее адекватные, то, наверное, час в день не испортит драматически здоровье ребенка, особенно если альтернативой является сидение то же самое время около телевизора, например.
Вот с тем же самым экраном.
С гораздо худшей трубкой. Там рефреш-рейт, то есть скорость обновления гораздо медленнее, мерцание в телевизоре, как правило, выше, чем
на мониторе. Да и строк меньше, и четкость меньше.
Поэтому все определяется, вообще говоря, здравым смыслом и альтернативами. Иной раз пусть 3 часа сидит, лучше, чем что-то, а где-то, может быть, хватит и 15 минут. У меня ребенку 10 лет. Вот. И я вот пока что особенно не стимулирую и не считаю необходимым. Я считаю, что и так он это получит. Но это город, это Москва, условия разные. Везде разные. Я не предлагаю так к этому относиться. Но я не думаю, что час при нормальной технике критично.
Ну, дело в том, что если говорить уже о нормах, я как раз с ними знаком, но они у нас значительно завышены, потому что они остались с того момента, когда были очень плохие мониторы. И в этом смысле, но час работы ребенка с компьютером, это нормально, потому что, ну, просто в школах ребята урок работают на обычных компьютерах с обычными мониторами, и это является разрешенным, иначе бы санэпидстанция просто бы не разрешила эту работу в школах.
Ну, хотя, я так скажу, примерно треть компьютеров вот в школах, в местах, где компьютеры не главные, специальность для людей, которыми пользуются, примерно треть компьютеров, мониторов не настроены. То есть мерцание идет, те самые 60 Гц, очень вредные, которые очень быстро подсаживают зрение. То есть это вопрос еще и правильной эксплуатации, а не только вот, часов, освещения и так далее.
То есть они в действительности, возможность нормальной настройки в мониторе есть, просто никто не сделает.
Никто этого не делает. Эта настройка занимает примерно 15 секунд. 20 секунд – это несколько кликов в правильных местах, но это обычно не знают. И я еще не видел ни одной инструкции по установке компьютера. Вот даже нынешние компьютеры от крупных производителей, где все очень красиво, глянцево, как что сделать. Вот я ни разу не видел, чтобы вот этому учили.
Нормально, обычно.
Настроить монитор, чтобы он не мерцал, да.
Из Московской области Владимир, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам вот два вопроса. Первый вопрос технический, а второй вопрос как бы методологический. Первый вопрос технический. Значит, вот почему, как бы, ну, чем затрудняется использование спутникового, использование интернета, И второй вот технический вопрос – это использование электросети для конечного раздачи сигнала для потребителя. Так, а методологически, ведь интернет, как бы сам по себе, это свойство, ну, устройство, где люди познают информацию. А вот как вот быть, если учитель как бы не владеет вот как бы этим инструментарием, как найти нужную информацию, как он до учеников это несет, раз. И второй момент, подразумевается ли от Министерства образования, чтобы там был специальный сайт, который можно было бы использовать всем педагогам по всей стране, как методологически, где будет дидактический материал расположен, рекомендуемый материал, были сноски на какие-то интересные сайты, как Википедия, например. Спасибо.
Ну, знаете, сразу огромное количество вопросов, да, Владимир,
да. Это на час, да. Я скажу по поводу спутникового подключения, поскольку об этом часто очень говорят, и такая легкая идея, кажется, что так вот хорошо сделать. Значит, не очень получается, потому что если мы хотим иметь двустороннюю связь, а не режим трансляции, то нам ведь нужно иметь еще и канал от школы к интернет-провайдеру и
через,
да, но через что-то, какой-то канал надо иметь, этот канал называется обратным. И, как правило, наиболее дешевое решение, которое было популярно лет, наверное, 5, 6, 8 назад, потом они как-то, в общем, сошли, это модемный доступ, то есть информацию скоростную ко мне приходит через спутник, действительно, а с интернетом я общаюсь через телефонный канал. Это все не очень удобно, и это не везде получается, и надо...
То есть асимметричные,
дорогие, так называемые. Дорогие тарелки надо, потому что это обычно геостационарные спутники, чтобы раз настроить и поставить. Те технологии, которые Сергей рассказывал, радиоканал ближний, не спутниковый, оказываются гораздо более дешевыми, гораздо более эффективными. Вот, про электричество я не очень хотел распространяться, но, вообще говоря, это не очень надежный защищенный канал, защищенный от помех имеется в виду. И как-то вот такая технология не пошла. Вообще играют, вообще что-то есть по этому поводу. Я знаю, что на коротких расстояниях, в пределах домов, квартир оборудование существует, но вообще, говоря, довольно дорогое, чтобы уложить интернет-канал на
обычную сеть,
на высокомощную по отношению, ну, в сравнении с компьютерными сетями сеть. И, в общем-то, это, ну, как-то не пошло оно в мире. Это не подход, мне кажется.
Пожалуйста, Сергей Абрамов.
На самом деле, всегда был противником асимметричных решений. Вот почему считается, что участник сети интернет только черпает информацию в сети интернет и ничего туда не отдает? Это насыщение этим наступает немедленно, не то что быстро, а просто немедленно. И большинство людей, которые нормально подключены, начинают генерировать информацию, начинают сами быть ресурсами.
И творчески работать.
Совершенно верно. И в этот момент обратный канал, который худой, тут же, значит, эту идею... То есть он сажает человека в заведомо
читательский... В режим потребителя.
Режим потребителя. То есть он его зажимает туда. Никогда у нас не было асимметричных каналов и не будет. 10 мегабит в обе стороны. Потому что человек хочет сам отдавать. Не только получать, но и сам отдавать. И это раз. Во-вторых, деньги, которые заложены... И это нормально, государству по карману эти деньги, слава тебе Господи. Ну, те же самые 10 миллионов долларов, это 10 тысяч километров оптики.
100 миллионов.
Это 10 тысяч километров оптики, 2,5 экватора. Это больше, чем длина России. То есть можно было еще такую, вполне нам по карману такая
сколько,
сумма.
Сколько вы сказали?
2,5 экватора.
Радиус, экватор 40. Если по экватору, то 40 тысяч километров. Это, а радиус...
Ой, прошу прощения, 10 тысяч. Все-таки 10 тысяч, да. Одна длина России.
Экватора не хватит.
Но на Россию от края до края достаточно. Это второй аспект. Третий аспект, если говорить про электричество, то на самом деле действительно там и помехи, и физические проблемы. Действительно технология не пошла. Но масса компаний, которые государственные на самом деле, то же самое РАО и ЕС, да, там проще есть идея. РАО и ЕС меняют свои линейные оборудования. В смысле, несущий трос заменяет. Это вот частая операция. Там у них есть грозозащитный трос. Наступают периоды, когда они массово меняются. И вот повесить этот трос просто грозозащитный или повесить его одновременно с оптикой стоит одни и те же деньги. Просто. Эта работа все равно выполняется.
То есть я хочу пояснить. Стоимость складывается из стоимости оптики и стоимости работ. И оптика стоит не так дорого по сравнению с тем, что нужно дотянуться физически. Вот этот...
Ну, должны люди приехать, да. Повесить на стол.
Составляющая закрепить. Вот этих работ...
10%.
Она,
да, ну... Порядка 10. 90% да, это все остальное. Это укладка. Укладка, подвеска.
То есть сам кабель стоит 10%?
10%. Закупка, прокладка, там вот все что... Вот обычно вот получается землеотвод какой-нибудь, еще какие-то там разрешительные мероприятия, еще какая-нибудь глупость стоит больше гораздо.
Чем сам кабель.
Да.
В общем, давайте подведем просто про асимметричный доступ, о чем был вопрос. Да. Если бы это был единственный вариант и дешевый, технологически удобный и так далее, это можно было бы использовать. Но это неразумно ни с точки зрения использования, ни с точки зрения цен.
И методики, не с точки зрения методики, потому что человек, получается, зарублен. В этом смысле он только потребитель. Он от человека, который смотрит, ну, грубо говоря, расширенный телевизор.
Совершенно верно. И, кстати, у Министерства образования года 3 назад был такой довольно смешной проект, который ничем и не закончился. Действительно, закупили...
Не, он закончился, что закупили 15 тысяч
закупили
тарелок.
Закупили кучу тарелок. Вот идея была примерно такая же. Потом уже закупив и чуть ли не поставив тарелки по школам, вдруг сообразили, что обратного канала нет. И раздать интернет можно. Перевели, пытались перевести, точнее, это в режим трансляции, в рочное время, дети садятся у компьютеров, им раздается...
Нет, на винчестеры скидывать.
В общем, я не знаю, чем это дело закончилось тогда, но вот такие попытки были, и вот конкретно в России конкретно очень неудачные.
Дело в том, что если обратную связь через спутник запустить, то просто у спутника нет возможности принять такое огромное...
Нет, передающее оборудование, которое добьет... Ну, это все дико дорого, это несерьезно
совершенно. Есть такие решения, мы их испытывали, но они действительно немножко в другой ценовой категории.
То есть это может себе сделать...
Это для Саудовской Аравии, там, решение.
Да-да-да. Все равно они асимметричные. То есть, там, скажем, 2 мегабита со спутника и 128 на него. Есть такие решения. Нам даже давали на опытную эксплуатацию. Мы его проверяли. Вполне прилично. Да, есть еще один показатель, который зарубает идею спутникового интернет. Это задержка. 1/3 секунды до стационарного спутника и обратно. То есть задержка передачи пакетов 1/3 секунды. Это очень много. Это чудовищно много.
Психологически очень много. Для людей, которые сидят, привыкли к сети, привыкли. Да. Для новичка, может быть, не так, но очень быстро становится паузы очень делают. Неудобной задержкой. Да. Особенно в режиме общения, если чат там какой-то. Давайте про методический-то вопрос вспомним. Да?
Да.
Значит, ресурсов, мне кажется, в интернете довольно много, в том числе Министерство образования. И главный вопрос все-таки это доступ. Дальше, если педагог или учитель, или там родители, да, интересуются, хотят чего-то найти, это вопрос их активности, поиска единомышленников, поиска интересного для них методического материала. Мне кажется, что материала, вообще говоря, довольно много.
Уже даже сейчас?
Уже сейчас, да. И не только усилиями Минобраза, а и просто люди, школы, куча комьюнити, сообществ построено. То есть второй вопрос
и образовательных...
такой, что рассчитывать на то, что в интернете появится один суперресурс, где достоверно, известно, все будет самое лучшее, самое главное, нельзя. Это дерегулируемое, принципиально, ну, свободное явление.
Среда.
Да, но ресурсов очень много. Если вы заинтересованы, и у вас доступ есть, то вы просто ищите, и вы найдете, скорее всего.
Википедия остается успешным проектом, пока она не регулируется.
Ну да, да, да. Здесь просто немножко подход не очень правильный. Вопрос, может быть, я бы перезадал по-другому. Может ли Министерство образования подготовить централизованные какие-то методические материалы в помощь новичку, подключившемуся учителю, в помощь родителям? Наверное, может. Наверное, это можно сделать. Наверное, это не очень дорого. Где-то их разместить. И это было бы, наверное, полезно. Ну вот вплоть до того, как монитор настроить. Что-то совсем популярное и простое. Потому что, скорее всего, этого никто не сделает. Вот так вот централизованно от начала до конца. И это не очень дорого. Это, в принципе, можно сделать. Да.
Особенно ценно, если в известном месте, которое не надо искать, была бы инструкция, как искать.
В том числе, кстати, да, это азы с этого обучения работе в интернет. Вообще говоря, надо начинать с того, как искать, как отправить письмо.
Да, вообще три вещи есть, да, новости, электронная почта и поиск.
Новостям учить не надо. Читать люди, как правило, умеют, идя в интернет. А вот научить... отправлять письмо, получать письмо, искать информацию. Вот это там две вещи реально, которые...
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – интернет и российские школы. В студии Радио Свобода директор Института программных систем Академии наук России, ректор университета Переславля-Залесского Сергей Абрамов и руководитель экспертно-аналитического центра Академии народного хозяйства Михаил Барауда-Золотарев. У микрофона Александр Костинский. Вот из Москвы Михаил дозвонился. Пожалуйста, Михаил.
Добрый день. Дайте, пожалуйста, слово угрюмому ретрограду.
Пожалуйста.
Вот, знаете, я вообще-то как раз в связи, наверное, с возрастом, у меня такого бурного восторга это все не очень вызывает. С одной стороны, когда речь идет об отдаленных местах, там, где нехватка учителей, там все понятно. Но вот мы в городе, здесь вообще-то живые люди. И на самом деле вы предлагаете в какой-то мере заменить... Вы в какой-то мере предлагаете заменить общение с живым человеком, ну, вот с экраном. А если этот человек, конечно, ну, недалекий, то да, ну, это такой терпимый суррогат. Но вообще-то, по-моему, лучше общаться с живым, содержательным человеком. Ну, ладно, это все ворчание. А вообще, знаете, вот вместо мегабита и прочих там этих мерцаний экрана, вот надо бы, конечно, обсудить проблему в целом. По существу вы меняете парадигму всего, вообще-то, общения учащихся и обучаемых. То есть, что я сказал? Ну, наоборот, учащихся и учащих их.
То есть, учителя и ученика, вы просто
говорите. Да, вот так долго я старался. Спасибо.
Хорошо. Михаил Бородзатрев.
Не знаю, я вот вначале говорил, что компьютеры и интернет – это как одна из инфраструктур, такая же, как телефонная сеть. Вот мы не в режиме диалога, но я, тем не менее, вопросы позадаю. Вот телефоном мы пользуемся. Вы сейчас звонили, это заменяет живое человеческое общение, вот ваш звонок? Ну, в некотором смысле заменяет, а в некотором смысле и хорошо, потому что если бы нам очно пришлось встречаться, чтобы один простой вопрос обсудить, наверное, мы потратили много времени, непроизводительно, мягко выражаясь. Значит, компьютер и интернет – одна из инфраструктур. Ни в коем смысле не надо считать, что она заменяет общение. Это то, что помогает чему-то, то, что нужно для чего-то. Я бы к этому так и относился. И мне кажется, что речь не шла никогда о замене. Сергей говорил о другом. Он говорил о том, что наличие этой инфраструктуры позволяет выстроить новое качество взаимодействия.
Быстрее, дешевле.
И ни в каком смысле оно не заменяет, потому что если родитель увидел с помощью пришедшего домой сына или дочери, что вот они там что-то делали, он увидел какую-то проблему, он, скорее всего, снимется и доползет до школы в этой ситуации, столкнувшись с этой проблемой. Это один из каналов взаимодействия, и ни в коем смысле не альтернатива и не замена живому общению.
Иван Петрович из Москвы. Пожалуйста, Иван Петрович.
Добрый день, уважаемые господа. Очень интересная тема. У меня практически земные вопросы. Первый вопрос. В свое время очень здорово двинуло электронику в народ. Это такие рынки, как Митина, Горбушка. Ну, к сожалению, они сейчас стали настолько цивилизованными, что цены в магазинах и на Горбушке, и там сравнялись.
Да нет, есть... на Горбушке больше уже, чем в магазинах, я вам скажу.
Да, да, да. Так вот, может быть, вы скажете место, где все-таки можно более-менее по доступным ценам приобрести компьютерную технику. Это первое. Теперь второе. Все-таки, что говорит современная педагогика о наиболее оптимальном возрасте для активного работы с компьютером? Это два и параметры, по которым стоит подобрать монитор, это, скажем, маска, вот сейчас появилась 971-я модель Samsung, вот там время отклика, яркость, контрастность, вот там частота и все прочее. Благодарю за ответ.
Да, хорошо.
Да. Это как-то мне боязно говорить про компьютерные
модели. Не-не-не, вообще, да. Где дешевле всего, я могу сказать, просто исследование было такое, сейчас дешевле всего покупать через интернет. Я могу сказать, просто у них, им же не надо арендовать складские помещения.
Ну, не складские, а офисы, офисы для продаж.
Вот, да.
Да, складские.
Магазин, да, склада. И поэтому в целом, вот по оценкам исследования, вот сейчас я не помню, к сожалению, кто, я не готовился к таким вопросам коммерческим, но где-то на 20-30% можно дешевле купить технику.
Значит, по поводу выбора техники, давайте скажем вот на принципиальном уровне. Если речь идет о ребенке, я бы прежде всего смотрел на монитор. Значит, если есть возможность купить же кристаллический монитор, то они сейчас, ну, они подороже все-таки, но они не очень дорогие.
Не намного дороже.
Да, то лучше сделать так, там масса проблем сразу снимается автоматически. Там, может быть, качество не будет такое же высокое.
Цветопередача,
контраст. Но это, вообще говоря, безвредные вещи. Это это удовольствие, там, не знаю, комфортность, но никак не вред зрению.
Там мерцания нет.
Значит, на что я бы точно не смотрел, не обращал внимания, выбирая технику, это на мегагерцы, гигагерцы, на производительность. Дело в том, что покупать компьютер на пике вот, производительности, то, что вышло в последние, там, скажем, полгода-год, очевидно, неразумно. Цены на компьютеры, которые чуть-чуть, ну, так скажем, прошлогодние или позапрошлогодние, довольно сильно уступают сегодняшним.
За 500 долларов
можно купить хороший компьютер. При том, что они ничем принципиально уже лет 5 не отличаются. Даже компьютер, вот у меня компьютер дома домашний, ему лет 5-4, но это то же самое, что сегодня. Если вы покупаете для компьютерных игр, то, видимо, вы не для ребенка покупаете. Тогда вы знаете, какой вам нужен компьютер, ну, если вы в игры играете, да, но вы говорите, вопрос был так поставлен, что, да, дети, вот, вред. Покупайте позапрошлогодний компьютер. Вы сэкономите больше, чем на покупке через интернет и так далее. Вот, а если совсем, ну, вот монитор, главный монитор.
Да, и жидкокристаллический монитор, к сожалению, к счастью, да, он гораздо более экологичный, если так можно сказать. Пожалуйста, Борис из Петербурга.
Добрый день, господа.
Добрый день.
У меня вот какой вопрос. Я обыкновенный рядовой потребитель интернета и не очень еще опытный в этом вопросе человек. Я до сих пор пока пользуюсь обыкновенными карточками выхожу через телефонную линию.
Дайлап это, да.
И вот в Петербурге, вы знаете, что с 1 сентября очень сильно почему-то на эти карточки поднялись цены. Вот я вам для примера скажу. Вот карточка Комсет, которая 10 часов стоила 95 рублей, стала 240. Нитро, значит, тоже в 2-2,5 раза дороже. И так все практически карточки. Я знаю очень много, но я уже достаточно не молодой человек, но я вижу много детей, которые мечутся от киоска к киоску, чтобы не у всех есть модемы, и потом не все могут подключиться. У меня, кстати, есть, но я не знаю даже, как подключиться к этому. Я тут обращался несколько раз, как можно подключиться к беспроводной связи. Но везде слышу, нет, ваш район не обслуживает. Ну, бог с ним, с этим делом. Но почему так карточки в Петербурге подорожали абсолютно все 1 января? Спасибо.
Ну, не знаю, я рискну гипотезу высказать, хотя нерешительно, да. Значит, были изменения, связанные с регулированием IP-телефонии в Российской Федерации какое-то время назад. Может быть, это как-то затронуло, хотя это другое регулирование, это телематические услуги, вроде бы это не должно было сказываться.
На интернете.
Да, гипотеза номер два тоже там вполне фантазийная сейчас, да, и уж извините. Может быть, провайдеры загоняют в стационарный доступ, в ADSL технологии, в Ethernet технологии. Может быть, это просто некая политика, чтобы люди мигрировали с модемного доступа на высокоскоростные подключения.
Вообще-то высокоскоростные.
Но Питер большой город, и что-то мне не верится в такой вот суперсговор, что прям все хором договорились, и ни один прям вот...
Ни шагу назад.
Ни шагу, вот, ну, что-то не знаю, как странная ситуация. Вдвое цены выросли в большом городе, ну, да. Странно.
6 миллионам, да? Наша программа, к сожалению, подходит к концу, и буквально по 30 секунд. Сергей, что мы можем сказать? В конце интернет, дети, подключение.
Я был бы счастлив, чтобы действительно все дети, как недавно на правительственном заседании было сказано, имели бы круглосуточный доступ без ограничений. Я был бы счастлив, если бы, так как написано в этом проекте, Россия перешла бы от модели оплаты трафика. Большая часть мира не платит за трафик. Вот но попытка сделать это только для школ – это введение одностороннего движения на части улиц. Это неправильно.
Надо всем сделать. Да, Михаил Борозов, пожалуйста.
Не знаю. Мне кажется, что роль регулятора и государства здесь довольно большая могла бы быть. Мне кажется, что такие проекты делать в режиме спешки, горячки неперспективно. И это будет как обычно. Деньги будут потрачены, отдача будет какая-то, но не такая, какая могла бы быть, если бы спокойно потратить время на планирование, на исследование. Вообще информационными технологиями лучше заниматься неспешно. Опыт показывает, что потрачено будет меньше, а сделано будет быстрее. Это вообще универсальный такой вывод, который можно сделать, когда работаешь с IT, с информационными технологиями. Мне кажется, что этот проект не надо считать законченным. Что...
Это первый шаг.
Ну, второй, да, третий. Надо планированием заниматься, и можно больше выжить.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе ректора университета Переславля-Залесского Сергея Абрамова и руководителя экспертно-аналитического центра Академии народного хозяйства Михаила Брауда-Золотарева. Координатор программы была Белла Калоева. За режиссерским пультом Олег Львов. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 вы услышите программу «Американский час». Она целиком посвящена событиям культуры, так или иначе связанным с терактом 11 сентября 2001 года.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 20.